Терапьют Хэт, сразу нырнем в последний посук. Мы как бы его учим, учим. Последний посук Терапьют Хэт, мы Терапьют Хэт, посук Нун Алиф. Нун Алиф. Этот посук, в частности, кроме того, что он... Мы говорили с вами, что Терапьют Хэт очень важный, что он представляет собой галель, который поет Давид, да, и все это очень такое. Но... Еще очень интересно, что последний пасук, кроме того, что он завершает Галель Давида, это пасук, который тоже завершает Беркат Амазон. То есть на самом деле непонятно, какая молитва самая важная, которую мы молимся в день. Принято считать, что, наверное, все-таки Амида, да? Но по всем мнениям молитва Беркат Амазон, она не менее важная даже, чем Амида, она одна из важнейших молитв каждый день. Это молитва, которая мы благодарим Всевышнего за то, что у нас есть пропитание, мы благодарим всех, что у нас есть благословение во всех смыслах. Это, таким образом мы поддерживаем, чтобы в жизни было благословение во всех смыслах. То есть это очень и очень важная молитва. На самом деле, да, в идеале считается, что ее нужно молиться там 2-3 раза в день. Ну, 2 раза в обычный день, 3 раза в шабатный день. То есть это молитва, в которую очень много вложено. В принципе, она такая вся непростая. Мы когда-то 2 первые брахи, я помню, учили в этой группе. Кроме Зиночки, не знаю, и Реночки, кто там, вы были, когда мы учили, нет? Ну, наверное, только Зиночка и Реночка были, когда мы учили. Ну, можно ее принять. Деда, когда деток учат маленьких, в 2-3 года их учат петь, да. Очень удобно. Они уже в 2-3 года все знают его наизусть, благодаря тому, что можно петь. Но... И вот он завершается, Беркат Амазон, как раз на тот посыл, который мы сейчас идем учить, да. Помните, какой последний посыл Беркат Амазон? Магдиль Ишиот Малкова, Осех Хесед Имшихон, Давиду Лазаро, Адулам. Да. Да. И это же, и вот, значит, давайте про него поговорим, мы в следующий мизмор. Что?
А нет,
самый последний.
Ну,
Магдиль. Магдиль Ешуот Малко увеличит спасение его царю, Осе Хесед Лимшихо, и сделает милосердие своему Машех, своему посланнику, для Давиду Лазаро Адулам, Давиду и его потомкам Адулам навсегда. И другие вопросы тут. Кто это такие? Малко, Машехо, Давид, Лазаро. Как бы одни и те же люди, нет? Ну, его царь, это Давид. Машехо, это Давид. Вы Давид. Ну, Давид.
Машехо, это Бен
Давид. Или Машехо, это Бен Давид. Ну, вообще-то, Давид, он Машехо. Любой царь, он Машех. Машех, дословный перевод, помазанный. Ну, царь. Угу. Ну, в общем, как бы...
Или... Это, получается, дом Давида. Нет?
Или дом Давида, или что он хочет сказать. Потому что, как бы... И мы в скобках оставляем вопрос, почему именно этим псуком Давид заканчивает этот свой самый главный мизмор, и почему именно этим псуком наши мудрецы заканчивают одну из самых главных наших молитв Беркат Амазон. Что в нем такого? Ну, да, есть идеи, почему именно это Магдиль Ешуот Малко увеличит спасение своему царю, сделает милосердие своему помазаннику Давиду и его потомкам навсегда. Что в этом такого, что вот этим мы каждый день должны вот этот посуд говорить минимум 2 раза ежедневно, когда Беркат Амазон. Что в нем вот такое?
А там он
Магдиль Ешуот Малкову, соответственно, Мишаполу, Давиду Лазародова. Окей, вам
это. Я могу только придумать, что мы это не видно сквозь мир, но почему видите, что не забывайте. Во-первых, Вики, это, во-вторых, даже если что-то, то в конце вот это, да?
Кстати, один из пирушей, может, я беру шутиваем. Да? Есть такой пируш, сейчас увидим. Вомер, значит, мы сейчас попробуем идти... Я все время меняю книжки с комментариями. Вы, если вам... Я иду по тем, кто мне на этот посыл кажется особенно мне нравится, но если какие-то виды комментариев вам больше нравятся, вы мне говорите, потому что я вам все время притаскиваю другие комментарии. Это сейчас... Я 2 принесла, посмотрим, что успеем. Вот сейчас я говорю по Миам Луэс, а второй я принесла вот этого Бен Иш Хая, который Помните, я вам рассказывала в прошлой встрече, мне показалось, что всем очень понравился его комментарий про Маген Давид, про то, что все цари у них был треугольник, только левая рука Магена, у Давида появилась тоже правая, у них была только защита от Гвуры, а у него только тоже защита со стороны Хеседа, и вот мы теперь все... Ну, в общем, это был у него такой каббалистический очень комментарий, конечно, красивый очень. В общем, я его уже так привела. То, Волмер, к Моше Одха, Адколя Тувот, Шиасите Ими, Мелифанайми Авар, так же, как я благодарил тебя за все, за все милосердие, которое ты со мной сделал в прошлом, помните, он когда начал благодарить за милосердие, он начал еще с выхода из Египта, помните?
Да.
И потом про свою жизнь он благодарил бы. Кен Одха, Альмаши Ата, Осе Ими Бегове. Значит, также я благодарю тебя за то, что делаешь со мной в настоящем, и также я благодарю тебя за то, что сделаешь со мной и с моим потомством в будущем. То есть последний посыл это что, да, что благодарить надо не только за то, что было, но и за то, что есть, то, что будет. Киашем Ширишмо Азамра, Магдиль Ешот Малко Бегове, Осе Хесед Лимшихо Йотермин Рауи, Викурейла Асмо Машех, Шеним Шах Бешемин Амшиха. Умил Малкову Машихо Давид, Велизародулам. Да, по первому пирушу ты мне до сих пор делал помощь и спасение Магдиль Ешуот мне, то есть царю. Сейчас усе хесед Лимшихо. Сейчас ты мне делаешь хесед. Раньше делал огромный хесед, сейчас делаешь огромный хесед. Давид Велизародулам. И я тебя благодарю за все, что ты будешь делать с моим потомком, да, и все, что ты будешь делать мне в будущем. Окей. Okay. Вот, Магдиль Ешуот Малко, Алькен Отхала Иней Коша, Кудышборгу, Игдиль Ешуот Ле Малко, Сефер Слимшихо, Кен Я Астел Давиду Зарадалам. Что это, в принципе, форма молитвы. Что так же, как Всевышний делает, спасает своего царя, так же, как Всевышний сделает много милосердия Машиху, когда он придет. Так же любому своему любимому сыну еврею он так делает. То есть мы как бы калькируем. Восе хэслин шихо Давид Азалам, ки хэшем натан мелухаду Давид, вэлазаро ады имим им ешмиру абрит, вэ им ло ешмиру, а мелухати шээр миколь маком баяр бай Давид. Восе, что он говорит так, что Всевышний обещает сохранить царство у потомков Давида, пока они сохраняют союз, пока они соблюдают мицвот, но даже если они не сохранят мицвот, не будут делать мицвот, и даже если Всевышний временно их снимет царство, все равно Машиах и цари будут только из их семьи. Это, знаете, да, я вам рассказываю, есть какой-то там, они известны, они до сих пор известны, прямые потомки Давида. Те, кто члены семьи, они известны. Там, на данный момент, там, как минимум, то историческими институтами гойскими принято 70 человек, что они при том потомки вашего Давида. Вам бы прям известно. Знаете, сколько лет прошло? Вот реально, кто... Ну, обычный человек знает, тут 4 поколения, 5 поколений, ну, 6 поколений семьи, да?
А вы кого-нибудь знаете?
Я нет, да, одного знаю. Да. Абсолютно нерелигиозный. Но очень рыжий. Но прямо с бумажкой, с документиком. Да. Очень ничего интересного. Кто? Кто? Магдиль, Айшуот Шерашем, Домот Ламигдаль. Другой пируш. Что слово Магдиль надо читать не как Магдиль увеличивает от слова Гадоль, а как Магдиль от слова Мигдаль. Как здание. Как здание. Айшуот Ашем, Домот Ламигдаль, Шадам Муцебо Махсе. Что милосердие спасения Всевышнего они похожи на замок, как будто мы себя можем увидеть в Мигдаль, да, в замке, в башне, в которой Всевышний нас укрывает. У Маркенки Негита Смор еще очень осталось. И это, то есть, если этот пируш, он очень, обратите на него внимание, он очень классный. Магдиль еще от Малко, что, скажем, если человеку страшно, если человеку трудно, если человеку кажется, что вокруг него происходит что-то, что его очень пугает, то Давид говорит, по этому пирушу Давид говорит, я спасался тем, что я прямо представлял живо себя в Магдиль еще от Малко, что как Всевышний, как его спасение, они меня, ну, как реальный замок. Если все еще страшно, ну, увеличь стены замка, ну, сделай башню выше, сделай выкопай башню защищеннее, выкопай ров. Ну, представь себе вот это, прямо физически представь себе, как Всевышний тебя защищает и спасает. На самом деле, если подумать, то все современные средства психологической защиты от страхов, там, когда говорят, там, представь стену, представь что-то в том, это все, ну, это все парафраз того, что здесь предлагает Давид. Что когда страшно, ты почувствуй это, прям нарисуй себе, представь это. Не-не-не, это не сложно делать, это нужно потренироваться.
Это да.
Это нужно потренироваться, это нужно пользоваться воображением. На самом деле, наша сила воображения, она же самая сильная наша сила. То же, как физически там добраться до Швейцарии, там, не знаю, столько-то часов, а представить себе, что, ну, ну и представь. Добраться до Марса невозможно, в принципе, представить. Ну, пожалуйста. Не-не-не, минутку. Когда он говорит, например, про Мигдаль, он говорит для всех нас. Это вопрос, потому что если бы он говорил только для Витвизаро, чего это мы этим каждый день Беркат Амазон заканчиваем? Почему это Беркат Амазоне каждый день?
Почему это Бран Витвизаро?
О чем мы это так пользуем? Ну, вот это вопрос.
Мы за них радуемся.
За них радуемся. Вот, молодцы, ребят. Мы с вами. Окей. Тоже вас нужно. Вообще, да, что если Магдиль это от слова Мигдаль, да, то как это делается? Как делается, чтобы ну, что человек воспринимает, что у человека есть Ишуа, да, спасение, и Хес, это Всевышнего, это все навсегда. То есть нужно сказать, как Мигдаль, что это наша жизнь, то что какой-то Мигдаль, это какая-то башня, которую мы строим, которая растет наверх, которая продолжается. Да, все в строительстве, все вверх, все в башню.
Все строим в себя, в общем-то.
Строим себя как что-то, что может все воспринять, что может принять защиту, может принять помощь. Может снять хэсэд. Посылка за Магдиль Ешот Малко Матхиль Бэмэм Вэмистаем Бэмэм. Посмотрите, ма. Значит, этот посылка начинается с буквы мэм и заканчивается буквы мэм. Мэм, гематрия
40.
Давид был царем 40 лет. Да. Сын Февроне и Иисусе Иерусалиме. Давид, на самом деле это намек на еще одного великого человека, который тоже руководил еврейским народом 40 лет и тоже был связан с буквой Мем.
Моше Рабейну.
Векан Неймар, Мигдоль Ешиот Малко, Обасэдов Шмуэль Неймар, Мигдоль Ешиот Малко. То есть здесь сказано Мигдоль Ешиот Малко. Здесь сказано Магдиль Ешиот Малко, а в Сефер Шмуэль написано Мигдоль Ешиот Малко. Этот же пасук встречается тоже в Сефер Шмуэль, но в другой форме. Здесь Магдиль растет, а там Мигдоль из большого. Кстати, по поводу Беркат Амазон, помните?
В разное время по-разному читается.
Что в Йом-Холь мы читаем Магдиль.
Да.
А в шаббат и в праздники читаем
Мигдоль.
В Йом-Холь читаем как Тейлим, а в шаббат и праздники читаем как в Сефер Шмуэль.
А вставки, которые на Суккот?
Нет, мы пока про это послушаем. Рефиши Эйн Ишот Исраэль Баба Ватехат Эла Гдилава Элехет Вмау Мигдоль Шенесала Мелаха Машеях Кемигдаль Гадоль Шенеймар Мигдаль Оз Ашем Бо. Что в Таилим Давид говорит про дорогу. Магдиль это как бы продолжающееся время. Все время растет. И для того, чтобы вообще понимать, как этот мир устроен, надо понимать, что Всевышний, да, дает еще. Вот. Но они поступают постепенно, они точно поступают. Но это все как этаж за этажом. Это постепенно приходит, постепенно поступает. А когда уже придет Машиах, у нас будет состояние Магдиль. Вау! Надо же, какое все огромное. Надо же, как оно все. Да, то есть, как будто как человек, который работает, а потом заканчивается, он говорит, не может быть, что я это все построил. Не может быть, что это все так сложилось. Не может, что это все получилось. А. И отсюда как раз ответ на наш вопрос с Беркат Амазон. То есть, в таком случае Мелех или Машиах это только Машаль. Да, это то, или временное определение. Что до времен Машиаха все Ешоты, весь Хесед он приходит очень постепенно. И это постепенно строится, и постепенно даже за этажом только Магдиль. Оно увеличивается, но постепенно. Когда придет Мелех ха-Машиах, мы увидим вау какое-то огромное. И это то, что происходит в Беркат Амазоне. Умрим Беркат Амазон. Магдиль. Альшем Малхут Давид Шайфидо Вахзоши Неймар Вавлей Давид Мелех ха-Машиах Веешь Кабала Шебешабат Умрим бывав мигдоль. Вы там мипнейший ашабат мелах гадоль. Что если что, потому что шабат это великий царь над будними днями. Потому что шабат относительно холь это как Машиах относительно царей. Потому что шабат это мы должны себя чувствовать вот так, как уже пришел, уже все случилось, уже все хорошо. Поэтому в шаббат мы не обсуждаем никаких проблем, поэтому в шаббат мы не пытаемся решить никаких материальных проблем, не ищем работу, не обсуждаем трудности. В шаббат лейну ламаба. Вот как будто уже все прекрасно, как будто уже все случилось. Дать себе немного пожить, хотя бы 1/7 жизни в совершенном мире. Не тянуть себя постоянно в решение проблем, в решение будем. Не позволить себе жить всю жизнь в буднях. В шаббат уже мигдоль. Уже все. Посмотреть с высоты. Побыть тоже так. Знаете, кроме того, что в шаббат это действительно правда так, что Всевышний, ну действительно шаббат выделил из всех дней и сделал его совершенно другим. Но это очень-очень важно для того, чтобы жизнь прошла правильно. Не позволить своей жизни утонуть в будни. И шаббат, конечно, не дай бог, тоже можно сделать по-разному. Человек не нарушает шаббат, уже большой молодец. Но шаббат в идеале должен быть, когда ты выскакиваешь из будни и один день живешь в другой ситуации, в другом месте, с другой вершины. Мигдоль. Никаких забот, все есть. Не нужно работать, не нужно стараться. Все прекрасно. Все уже готово. Все уже на плато стоит. Все уже вот оно. Все красивые, все прекрасные. Все сели, выдохнули, песню спели. Не позволить себе каждый день жить внизу. Хотя бы один день в неделю жить в царском заложении. Окей. Иван Шенихилу. Бедалит Абрахочи Беркат Амазон Моше Яшуа Давид Вишломо. Четыре основные брахи Беркат Амазона. Да, первое, они написаны и установлены Моше Яшуа Давидом и Шломо. Они их установили, они их написали, они сделали обязательными и классическими. Вахар Ках Анес Адругей Буитар. Да, пятая браха Беркат Амазона это плач, воспоминания, молитва о убитых Бейтара. Ну, помните? Да. Шенитнули Квура. Их римляне не давали год стороне. Помните, да? И Всевышний сделал чудо, что они не стрихли, не испортились. и в день, когда их дали похоронить, установили пятую графу, вот так она звонит. Умисаймим Баскарат Маше. А завершаем Беркат Амазон. Последняя часть Беркат Амазона. Это мы упоминаем, мы как сказал Аскир, не вспомнить просто, да? Это привести сюда, вспомнить активно Машеха Кейну, да, Машеха. Ну, смотрите, что сначала Моше и Иешуа, Давид Шломо, потом Аругей Бейтар, а потом Моше. Чтобы Безрат Ашем быстро пришел в наши дни. Амен. Леламдену. Шам Исраиль Хай Вакаям к Моше Кату Кимей Шамай Кимей. И это, когда говорится да, Адулам, Адулам говорится про весь Ам Исраиль. То есть Мигдоль Ешот Мурко, Осахасит Мишихоли Вилли Заро, а Адулам про всех. То есть до сих пор это Аскарат Машех, а Адулам это Ам Исраэль Хай Вакаям. Окей, ладно, давайте на этом остановимся. И перейдем к Пэраку Юхэс. Переходим к 19-му Пэраку, Бэзрат Ашем. Мы молодцы, 18-й. Долго, честно, учили. Мы давно не говорили про Сгулот. 19-й будет короче, конечно. Очень известный Пэрак, очень ценный. А Шемуш Таилим, помните, мы... Что?
Вы не хотите на Бали?
Кого?
Не хочу разработать.
Хожу. Это после Бали. Теперь же заработала. Не нужно ходить на Бали. Не, у меня есть проблемы со спиной. Шемуш Таилим, про этот мизмор. Помните Шемуш Таилим, да? Это как... Есть несколько, помните, я вам рассказывала про две книги, какие сгуло тут Таилим. Сейчас мы про Шемуш Таилим. Значит так, он пишет три основные использования этого мизмора. Мизмор зе тов леман деид бейт руах ра. В общем, если халила у кого-то руах ра, вам надо выгнать, этот Таилим прекрасно помогает. Значит, неважно, из себя или из другого человека. Руах ра, это может быть кто-то потерялся, а может быть просто какая-то сущность, то, что ты не можешь с чем-то справиться, и тебе это кажется прямо неестественным для тебя. Ну, вот есть какие-то вещи, что я понимаю, откуда ноги растут, а есть как будто что-то вот торчит, и возможно, это руах ра, возможно, что-то как-то там проклятие, неважно, какая-то сущность подселилась, и как раз удобно, что то, что касается меня, с этим надо работать, а то, что касается руах ра, можно просто прогнать.
А может быть, это каким-то психотическим состоянием может, тоже можно?
Может быть. Вопрос такой. Если это психотическое состояние, в смысле болезнь данного человека, это что-то одно. А если это руах ра, это что-то другое. А выглядит, может, очень похоже. Если поможет, была руах ра. От психотического состояния поможет.
Ну, можно попробовать.
Но если это была руах ра, то поможет. А как это работает? Амор тушева паамим. Луиврах. Просто сказать это, да, иметь в виду этого человека, значит, у которого ты хочешь выгнать руах ра, а сказать этот мизмур 7 раз, он небольшой, это несложно, и руах ра и врах. Вот он этот мизмур терпеть не может. Хорошо в момент, что будете это говорить, иметь в виду, что этот Таилим, у него есть имя, имя его зовут Гей-Юд. Просто перед глазами хотя бы на секунду увидеть буквы Гей-Юд, имя этого мизмора, сказать 7 раз. И потом, после того, я не знаю, вам диктовать, что сказать, когда дано вам надо, да? Вдруг? Да, хорошо. Значит, и сказать, значит, прочитать имя Мизмора Гиют, сказать 7 раз, и потом сказать. Иги рацон лифанеха, ашем гейют, ашем агадоль агибор ванура, шеевриах мелифанай зе руахра.
Вот шарбата.
А? Иги рацон лифанеха, гейют, ашем агадоль агибор ванура, шеевриах мелифанай ми плони зе, чтобы прогнал от плони зе, от такого-то человека, на кого вы говорите, руха. И можно тоже этот Тейлим переписать, и если этот рух упорствует, то повесить на этого человека, когда будешь это делать. Это вот. Понимаете, я ничего не понимаю. Это просто... Значит, второе применение, если тяжело идут роды. Кстати, классическое применение, вот если первое про Рохра, это, так сказать, для специалистов, а вот это то, что я вам сейчас прочитаю, прям известнейшая вещь, ну, прям очень многие знают. Замакшели лалиле, если во время родов что-то там тормозит и тяжело идет, как афар... Я прочитаю, как написано, но я знаю, что даже просто читают этот пасук и говорят, что очень помогает. Тут написано так. Как афармин фарашат драхим, кто в бо ад ву хатан юце вухопато вейсим аль криса вэкшетилет тесре умияд. Что взять афар с фарашат драхим с фарашат драхим?
Перекрестка.
Перекрестка. Здесь пульс перекрестка. На ней написать пасук вулки хатан юцеми хупото. Он как жених, который выходит к хупе. И когда родит, сразу это все сдуть. Но я знаю, что так люди не делают в наше время. Я знаю, что просто, когда тяжелые роды, говорят этот пасук. И прямо ну, известно, что это помогает. И... А? Да, там вообще есть афар сегодня.
Зацелю.
Где-то перекрестки. Ладно, неважно. Но то, что это пасук, работает известная вещь. И последняя, третья, моя любимая. Сейчас. Значит, Птихат Алев. Раскрыть сердце. Раскрыть сердце имеется в виду очень много вещей. Например, у человека там проблемы с пониманием, с проблемы с учебой, проблемы с, там, не знаю, с духовностью. Ну, вот какие-то ментальные проблемы. Может, даже проблемы с памятью. То есть, вот, ну, там, вот, ну, нужно сердце открыть, чтобы начать воспринимать вещи. Понимаете, да? Да. А? Таэрет смеха. Значит, нужно ли таэрет от смо? Мужчинам легко, они просто в миг выйдут. Они каждый день могут в миг выходить. Женщине с таэрет смеха надо реально миг выдождаться, получается. Или там пойти, просто окунуться. Не как мамаша в миг там мыться 100% и все такое, как не с брахой. Но каким-то образом надо окунуться или в микву, или в естественный источник, что-то такое. Для мужчин это каждый день туда ходит. А для женщин, конечно, надо... Хотя я знаю много женщин, которые перед Йом-Кипуром, там, без голод ходят. Но в основном, да, проблема. Ну, проблема, сложнее. Значит, эрец меха. Потом берешь стакан вина, смешиваешь с медом. И на вот этот стакан вина с медом говоришь 7 раз... этот мизмор с его именем. Имя помните? Да, Гаюд. И даешь попить. И если надо тебе, если кому-то, кому-то. То есть это можно кому-то. Там видите, что ребенок там или кто-то близкий, человек перекрыл всего, там не идет у него ничего. Ну, и говоришь. Ну, сделайте небольшой стакан. Вино с медом это не противно. Это вкусненько, потому что вино с медом.
Нет, это если я проведу тонко.
А, да, при ребенке сложно. В Йомар, и скажи, вино, это то, что у нас есть браха вина. То есть наш современный виноградный сок, это тоже, ну, то, на что вы можете леварех буре приагефен, это вино.
Тогда не проблема
тоже. В Йомар. И рацион рифанеха, и юд, шетифтах либи, о, лев плони, бетуратха, убехоль хохма. Шило и шаках лаулам, Маша Елмад, амен, 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 села, села, села. Перевести или понятно?
Что мы
значит, ну, смешать вино с медом, семь раз сказать Таилим, и потом сказать, дай Бог, перед тобой Всевышний, чтобы ты открыл сердце, потом имя того, за кого вы, для кого вы это делаете, свое или кому вы делаете, в твоей Торе и в любой другой мудрости, чтобы он ничего никогда не забывал то, что учит. Амен, 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 сэла, сэла, сэла. Вот, прямо. Окей. Все, перек ютет, поехали.
А это что? А какой у нас?
19-й, что?
То,
именно цех мизморды Давид. Ашамаем мисаприм кводелю маасе ядав магид араке. Давайте сначала по-простому, а потом разбираем. Небеса рассказывают кводкель, отчет Всевышнего. У Масе Едав Магид Ракия. Дела его рук говорит Ракия. Ну, космос. То есть, в принципе, то, что есть Всевышний, нет этому больше и круче доказательства, чем природа. Человек может просто изучать природу, изучать, как там мир построен, изучать космос. И из этого, при желании, при том, что если он ищет правду, он, конечно, может прийти к потрясающему осознанию Всевышнего. То есть, в принципе, природа это, ну, это он ее сделал. Он, там везде есть отпечатки его пальцев. Можно привести бесконечное количество примеров, да, как был такой профессор, по-моему, Лоренс, я могу посмотреть, профессор физики, по-моему, Лоренс, если я не ошибаюсь, он в своей речи, когда получал Нобелевскую премию, он сказал, что с точки зрения теории вероятности, вероятность того, что торнадо, пронесшись над Калифорнией, случайно соберет Боинг 134, именно Боинг МС-34, в 10 миллионов раз выше, чем то, что абсолютно случайно выстроится одна ДНК человека. Вы понимаете, сколько у нас ДНК? То есть, о, Свет, Чиксава, здравствуйте. То есть, понятно, ну, и просто человек, был такой в Париже, институт генетики, был там главный директор Коин какой-то вариант французский Коина, и он в итоге Казар Бичува написал книгу под названием «Я увидел Бога в микроскопе». Он там описывает, как построена ДНК, и насколько, что просто когда осознаешь, насколько это все продумано, и насколько все это никак не могло получиться случайно. Он там приводит такой пример, что если бы вам показали письмо, что его можно прочитать, оно полно смысла, вы бы вряд ли подумали, что это случайно чернила пролились. А если бы вам показали письмо, которое можно прочитать вперед-назад, вот так вперед, оно полно смысла, и назад полно смысла. Вот это могло случайно. А если кроме того, что вперед-назад, но еще и каждая вторая буква тоже полна смысла, а еще парашейт и вот тоже все абсолютно осознанно, и сверху вниз тоже. Потому что вот ДНК, она вот так раскручивается и читается, я забыла цифру, там больше двух десятков вариантов. Каждая ДНК раскручивается и читается больше двух десятков. И как можно предположить, что это случайно? Ну, потому что теория вероятности, она же до там, ну, в какой степени, 8, 14, да? А это там 180 какая-то. Это настолько далеко за гранью вероятности, чтобы это было случайно. Ну, это, и тогда это насколько все, знаете, как этот детский мидраш про Авраама Вину, как он маленьким мальчиком искал Лио Банайда, искал строителя, искал, кто это все сделал. Там, сначала он же до 3 лет был в пещере, его прятали, он не видел ничего. Там была целая история, что предположили по звездам, что вот родится Нимроду, этому императору, что родится ребенок, который приведет к его падению. И отец Авраама, который был министром, он был бездетный очень долго, 70 лет почти. И тут у него жена беременеет, рожает, он, конечно, не собирался отдавать своего ребенка, чтобы убивали, так он его спрятал. Боялись очень, что найдут, обнаружат, так его держали в пещере, он не видел никого, кто с ним работает. Если его найдут, он никого не сможет там пальчиком показать, покричать маму. Он там в темноте совсем сейчас. И когда это все улеглось, его первый раз на свет вывели в 3 года. И он вышел ночь, ну понятно, ему там глазки, чтобы... И он увидел всю эту красоту сумасшедшую, луна, звезды. Он решил, что луна и звезды — это вот вообще самые главные. То есть пещера была темнота и все. Потом бабах, рассвет солнца, ну точно солнце самое главное. Потом тучи закрывают солнце, что тучи самое, ветер сгоняет, и что ветер. И в какой-то момент 3-летний Авраам говорит: подождите, но есть же кто-то, кто всю эту систему сделал, что день меняет ночь, и что все кружится, и все работает, и все относительно одно другого, да, как Давид дальше говорит, кстати, цитирую Авраама: «Йом ли йом еби я омер», день дню проходи, говорит, лайла лайла яхведат, ночь за ночью умножает знания. То есть даже просто из того, как меняются времена, просто из того, просто, а Зухангай такое просто, как работает система, насколько все выстроено в систему, можно понять, что был кто-то, кто все это составил, кто все это спланировал, всем этим руководил. Ну, ничего случайное не выстраивается в четкую систему. Авраам это понял очень маленьким, ну, на уровне, наверное, маленького, ну да, он понял очень маленьким. Давид это здесь приводит для нас всех. Из природы можно увидеть Всевышнего. Природа, небо рассказывает про почет Всевышнего. Его руки видны в космосе, ну, в творении. То, как день сменяет день, то, как ночь сменяет ночь. Вся система времен, вся система того, что происходит. Можно бесконечное количество, да, примеров приводить. Если вам любопытно, то можно там посмотреть. Его Рахим есть куча есть. Там Рав Замир Коэн вот такую книжку набрал. Всяких только вот этих научных доказательств, кто это любит, кому интересно. На русском перевели уже? Вообще. Круто. Автео, да? То есть это, ну, огромное количество. Эйн омер в эйн дворин блин шмакулам. И тут бы хотелось сказать, если этого всего такое огромное количество, если этого всего так, ну, настолько много, ну тогда, как минимум, оно должно прямо кричать, оно должно прям бить по морде, извините за выражение, не должно быть ни одного ученого, который не хазар бичува, не должно быть ни одного ученого, который не стал религиозным. Ладно, ученого, не должно быть просто ни одного разумного человека, который не стал религиозным. Ну как, ну небеса-то не над всеми. День меняет день, и ночь меняет ночь, как бы, у всех в жизни. Но прикол вот во всей этой системе, где отпечатки пальцев Всевышнего во всем творении, во всей природе, в том, что «Эйн омер вэйн дворим». Но это все блиниш макулан. Это все очень-очень тихо. Это все даже тише, чем шепотом. Дело в том, что Всевышний гарантирует каждому человеку что?
Свободу
выбора. В принципе, быть человеком – это обладать свободой выбора. Ангелы тоже очень и умные, и с возможностями какие угодно, но без свободы выбора. Поэтому они просто функция. Со всем уважением и любовью. Просто уважение, просто функция. Если бы действительно Всевышний сделал мир так, что его присутствие, природа бы кричала, вы понимаете, метафору кричала,
да? Если все было слишком очевидно,
явно, было... очевидно, бесспорно.
Не было бы свободы выбора.
Не было бы свободы выбора. Поэтому Всевышний создает систему, что с одной стороны природа абсолютно полна возможностью его увидеть, жизнь полна возможностью его увидеть, ситуации в жизни человека, кстати, надо посмотреть, что там с мышиком. Ну, сегодня... Да, давно смотрели? А, не, мне она мне не сделали, и он в реанимации. Ой, и да, и еще спит. А, вот. Что? Да, в Москве. Видимо, все нормально, потому что он пытается выдергивать дренажи. Как нормальный шестилетний мальчик, у которого чего-то он и выяснили, а он хочет. Да, его мама немножко офигенная. Не, видимо. Знаешь, вот Всевышний же прям вот в такие... Но они все только... Вот чем отличается громкий голос от шепота? Скажем. Если преподаватель начинает говорить очень-очень сильно, то примерно через несколько минут что происходит? Что те, кому действительно интересно, делают то, что сделали вы. А те, кому не очень интересно, достанут телефончик и начнут играть. А те, кому вообще не интересно, встанут и уйдут. То есть громкий голос, он как будто к людям пробивается, прокрикивается. А тихий голос, он дает человеку выбор. Хочешь, слушай. Даже больше. Если очень хочешь, прислушайся. Это зависит от тебя. Да. Бехоля арец, яца кавам, убекце тевель מלהם לשמש עד אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. То есть вся земля, в принципе, наполнена вот этими кавам, кивун, наполнена вот этими линиями, наполнена направлениями. В любой никце тевель можно до полюса дойти, до любого до конца мира можно дойти. И тот, кто ищет, будет потрясен тем, насколько ему будут открываться вещи. Но только тот, кто ищет. В игуке хатан юцеми хупату. А он, кстати, я кихатан юцеми хупату. А он кто такой он? Как жених, который выходит из-под хупы. Радуется, как герой. Бежит, как сильный. Кто это? Что за хупа? Кто это? И когда там была хупа?
Начинаю.
Но есть другая дорога. Есть. Можно с Всевышним жениться. И когда жених выходит из-под хупы, там не перепутаешь. Там никакого шепота. Там все очень...
Покажет, что-то
Да, ну, как бы ахупа, ага, хупа, мы не знаем. Да. Да, ну, та самая хупа была это матан тура, это принятие Торы. Да, и поэтому он пишет, Тора Ташем Тмима, посмотрите пасук хет, Тора Всевышнего Тмима, она чистая, она Мешават Нефеш, она отвечает любой душе. Есть такой машаль, что есть сын и есть дочь. Сын, он, в принципе, как бы он из дома уходит, у него своя жизнь. Да, он, пока он мальчик, он, конечно, дома мама его видит, но потом вдруг с июля, и он может 3 дня даже не позвонить. И мама говорит, почему ему в голову не пришло, и вообще не было, ему весело было. Не, ну как, если бы у него были проблемы, он бы позвонил.
Точно.
Если все хорошо, что звонить?
Правильно.
То есть благодарю маму, да, на самом деле понимаешь, если сын куда-то уехал, и ему все прекрасно, он еще и пупсик такой звонит, точно что-то случилось. Что бы он звонил вообще? И потом он женится, и мама понимает, что нужно самой отношения поддерживать, потому что иначе опять-таки позвонит, когда припрет. И появится тогда же. И есть дочь. Дочь. Она, ну, все равно с мамой общается, и ей все равно с мамой надо поговорить, и ей надо поделиться, и ей надо домой забежать, там какие-то штучки забрать, у нее дома всегда. У меня 3 дочки уже из дома ушли, полный дом штучек. У них свои шкафчики, тумбочки, но у меня не такой большой дом, как они это делают? Или в любом углу, если я сильно оглянусь, я найду, что они...
Принесли свои какие-то штучки?
Нет, нет, они просто они как бы ушли, но как бы они все равно они тут
присутствуют.
Находятся, да. У них вот тут пальтишки, а вот тут кофточки, а вот тут это, а вот там-то, а вот тут сумбочка еще поставить. Дочка, это, они не уходят. Есть в Талмуде, есть такое, что если муж не позволит жене Шалош Регалим, 3 праздника, ну, в смысле полный год, пойти в гости к ним домой, она имеет право требовать развода, она должна развести. Потому что, может, она душевно это вынести не может. Ей надо домой. Она, ей, у нее душа рвется. А? Да, к родителям. Ей надо к маме. У нее душа рвется. Если этот зверь, понимаешь, не пускает ребенка к маме, она имеет право у него развод, со всем он будет платить и все. Потому как зверь не понимает душевное состояние девочки. У женщины есть определенное душевное состояние. О чем речь? Мидраш говорит, что это что Всевышний, понятно, что Всевышнего можно узнать по любой дороге. Очень грубо дороги познания Всевышнего делятся на природную, научные доказательства, ну вот это все, природы. И Тора. В Торе написано, в Торе сказано, учи Тору. Вот природа, она как сын. Вот если человеку вот так, или если какие-то катаклизмы, ну, конечно, вот же, с ума сойти, точно Всевышний, прям обалдеть, да? Вы подумайте, вот такое случилось, и точно тут, там, так, так. Ну, куча народ такие истории есть. Ну, вот когда какой-то катаклизм, или когда что-то там не так. Или когда человек сам прям по какой-то причине сильно прислушался. Природа – это сын. Он, конечно, про папу все знает, но он занят. Он, конечно, про папу, ему, вот его папа, ему все очевидно. Но он, у него своя жизнь, ему весело, он очень занят. А Тора это дочь. Тора, через нее Всевышнего можно в конце концов просто почувствовать. Недавно женщина одна, буквально вчера, женщина одна сказала, что вы там что-то говорили, как она пришла к Торе. И она говорит, ну я читала Хумаш, я прямо чувствую, правда. Я не говорю, что у всех именно так, но в принципе человек учит Тору, там даже если чего-то, если не понимает, там столько оттуда вот этого дочернего, из-за которого, ну, нельзя девочку не пускать к папочке, с мамочкой. Ну, нельзя, но у нее там, она там, у нее связи такие крепкие. Поэтому природа это шепотом, а как жених, который выходит из пастухи, это Всевышний, который дает нам Тору, И это уже очевидность абсолютно. Турат Ашем Тирим. Мышева Тахиш. Всего Тора Всевышнего Чистая. Она мышева. Она дает чува. Она устаканивает, дает ответы любой душе. Если учить Тору, там есть ответы абсолютно на все. Я, в частности, поэтому разные пирушим люблю приносить, разных видов. Но никогда же не знаешь, по-моему, чья душа с какой стороны. Они разные, наверняка все свое где-то в какой-то момент получат. Потому что в Торе, ну, точно каждой душе у нее есть прямая дорога. Потому что она-то мимо, то она чистая. Идут Ашем Неймана. Свидетельство Всевышнего, ну это тоже в смысле Тора Неймана. Она правда. Махкимат Петер. Теперь, если про природу надо говорить про ученых, которые могут там такого уровня, что они уже могут и с одной стороны с точки зрения мозгов разглядеть Бога в микроскопе, ну, скажем, и с другой стороны с точки зрения души, что у них, знаете, как есть такая тяжелая вещь, что ты говоришь с человеком, и вдруг ты понимаешь, мне кажется, это часто очень, что он слышит не тебя, он слышит там свою боль, или там свои проблемы, или свои ассоциации. Ну,
регулярно. И в основном мы как бы так и слушаем себя больше, чем кого бы то ни было.
То есть твои слова в лучшем случае просто возбуждают у тебя какой-то свои какие-то вообще. И ты в жизни не догадаешься, если он тебе там не отреагирует. Он реагирует, и вообще понимаешь, где он, чего, куда его увело. А при чем тут то, что ты сказал? Не важно, при чем то, что ты сказал. Я поэтому восхищаюсь люди вот, смелые, которые пишут в соцсетях. Ну, это же жутко увлекательно. У меня, честно говоря, очень мало времени читать соцсети, но иногда, если совсем устал, ему хочется чего-то такого для мозгов. Вот неважно, любой пост и реакция на него. Ну, это же... Ну, люди на что реагируют? Ну, вот точно не на пост. Ну, точно не на то, что этот человек написал. Люди реагируют на то, как они видят, как они читают, где их какой-то... И прямо каждый пишет, как он дышит, так и пишет. Все пишут только про себя. И все пишут только про себя. Иногда просто такая простая развлекаловка. Вот так это работает. Да? То есть для того, чтобы человек услышал Всевышнего из природы, он должен быть умным, а, и, б, у него должна быть такая чистая душевная, интеллектуальная ситуация, что он действительно увидит то, что у него перед глазами, а не начнет переводить и перекручивать.
Интерпретировать какие-то...
Интерпретировать так, как ему там привычно, удобно, не страшно, не обязывает.
Чистым должен
быть. Не обязывает, это, наверное, одно из очень важных вещей, вот почему это. Мы как бы...
Конечно.
Типа, как все понимаем, но что там не хочу. А зачем?
Не обязывает даже в маленьком. Знаете, я иногда там говорю с людьми, мне хочется, чтобы они хоть немножечко там на шаг куда-то двинулись, в чем-то, для чего они, собственно, и пришли, да, как бы, в чем-то. Я говорю, давайте на одну минуту, вот на одну минуту допустим. Что-то, что не очень обязывающее, и людям трудно. А представляете, вот так вот человеку, ну, правда, еще как вы представляете, мы все представляем. Вот если я принимаю, что это все правда, это же действительно обязывает. Что Всевышний, он же не просто сказал, в чем правда, еще и сказал, что он от меня ждет. И что для этого надо делать, и как правильно, и как здорово, а там прямо... И то, что я... И пока я не осознаю, что действительно кашрут это не, там, не знаю, издевательство потому почему-то там, а действительно самое правильное, здоровое, причем и для тела, и для души. Если я не понимаю, что шаббат, не просто мне запретили там день работы, это действительно самый кайф и самое лучшее, что вообще могло случиться. Пока я этого не осознаю, это просто непонятно, что-то не было. И, конечно, все очень перекрывает. И когда человек приходит читать Тору, приходит учить Тору, там получается наоборот. Посмотрите, Турат Ашем Тмима. Она чистая. Даже если ты не чистый. Она чистая. Если будешь продолжать учиться, она сам все сама вычистит. Она такая чистая, что она сама вычистит. Идут Ашем Неймана Махкимат Петти. Даже если ты недостаточно умный, оно тебя помнит. Его Всевышний так составил, что у него такие дороги, оно само к тебе мозг пробьется, оно само там свои дороги найдет. Оно само твой мозг поправит. Я считаю, что самое большое доказательство, когда вот еврейские дети, еврейские люди, что по всяким механизмам профессиональных мы не в самых лучших местах рейтингах. А когда делают какие-то механы IQ, всегда еврейские дети, они очень-очень высоко. Это я тоже кому-то сказала, что это всемирно. Еврейские дети вообще всемирно. В каждой стране, там, Израиль.
Ну, Израиль не общая такая.
Вот представляете, да?
Ссылок всемирный, правда,
да? Не-не-не, очень высоко. Да. IQ очень высоко. А мне очень смешило. Тоже я кому-то за границей сказала, что я перешла работать в школу для гениев. Мне, подожди, у вас же каждая школа для гениев. Я же видел там цифру, у вас же там все относительно. Я говорю, нет, для наших гениев.
Совсем гениев. Совсем гениев.
Совсем гениев, которые для наших гениев. Которые наши. Не, ну это... А чего вдруг? Ну чем? Мы же физиологически ничем не отличаемся. Это поколениями учили Тору, Махкимат, а Всевышний сказал, идут ашемные имена, Махкимат, Пэти. Люди обычные, есть умные, есть глупые, есть средние, есть разные. Но поколение учебы Тора явно что-то сделало. Они чем больше не отличались? Но евреи чем же больше не отличались?
Нет. Нет. Лежит там.
Это мы как раз дальше идем. Нахон. Пикуде и Ашем, как правильно сказала только что Ирена. Ешарим, Мишапхелев, Мицват Ашем Барам и Ирата Инаем. Есть указания Всевышнего. Они прямые. И они на самом деле никакое не обязательство. Они на самом деле Мишапхелев. Это на самом деле такое удовольствие, если это все, ну, настоящего делать, ну нету. Ну это действительно огромный интеллектуальный кайф учить Тору. Ну по-настоящему интеллектуальный кайф. Ну правда, когда хочешь чего-то вот такое, ну я не говорю, что любые уроки или любые книги, но всегда можно, или там разные периоды жизни найти. Я каждый период встречаю какую-то такую книгу в кодыш, которая просто прямо ням-ням. Ну прямо ужасно вкусно. И я не имею в виду, что учить другие вещи там неинтересно. Но я учу всю жизнь интересные вещи, и хоры тоже интересные. Но скажем, я не знаю, как у вас, у меня так, я смотрю, что у многих людей так. Вот скажем, мне надо сдать там экзамен по очередному какому-то там направлению в психологии или еще чего-то. Я учу. Это интересно, это приложимо к жизни. Я понимаю, как я с этим буду работать. Я делаю какое-то интеллектуальное усилие. Это нормально. Вообще в этом нет, что учишь, и мозг кайфует. Я учу Тору, это вот реально вкуснятинка. Это реально прям зависаешь, останавливаешься, еще раз возвращаешься, облизываешься. Прям...
И главное, все время делать себе там шельот, все время еще хочется. И еще хочется вкусно.
Это бесконечно. Это какой-то, что мозгу вкусненько. Мозгу не просто классно, нормально, интересно, правильно, идет, ну хорошо, все. Все здорово. Это совершенно
невозможно объяснить.
Это другой вид, что это даже. Так я слышала одного рава, который говорит. Я думаю, что самые большие тафтанинка, самые большие люди, которые живут только страстями, они должны первыми восторгать шува. Они должны первыми становиться религиозными. Где ты еще такой кайф получишь? Как ты еще, где в каком месте ты еще так кайфуешь? Ты же кайф ищешь. Ну, мицвот Ашем, мицвот Всевышнего Бара, Миирата Инаим, чистая, она освещает глаза. То есть мицвот Ашем, да, они же, ну на самом деле, мы же понимаем, что Всевышний дал нам мицвот ради нас. Ну это, ну, мы же понимаем, что это не то, что ему делать нечего, и он думает, как бы нас там занять, чтобы мы не скучали. То есть понятно, что это ради нас. Митцват Ашем Барама и Рата Инаем. Это что-то, что выстраивает жизнь человека так, чтобы у него в глазах чисто было. Мне ужасно нравится на иврите выражение «лехабот хошев». Потушить темноту.
Я не слышала.
У нас в этой школе уже... для гениев, которую я еще вся под впечатлением, вы понимаете, да, я еще какое-то время. Там у них, они в частности учат Мадаймох. В классе во втором, третьем. Они, значит, как они учат Мадаймох, понимаете, что это, да? Как они учат, значит, это вот все науки, связанные с открытиями, как работает человеческий мозг, у них есть такой зал, абсолютно темный. Абсолютная темнота. То есть там даже дверь, после двери несколько слоев черных занавесок, чтобы даже случайно. Нет. То есть они отрубают как бы мозгу зрение, чтобы ну, не распыляться, чтобы глаза прекратили обманывать. И там какие-то вещи они учат через осязание, какие-то через обоняние. Ну, смотрите, mm-hmm. что учат, да. А, представляете? Во-первых, они таким образом как-то очень быстро проучивают кучу всякой информации про мозг, чисто так. А во-вторых, они, ну, типа, жутко жалко, что это делают только гениальным детям. Это уже всем делают. Они, знаете, как вот мозг, он привык думать так, а они... развивают зоны, которыми мозг не привык пользоваться и очень разгоняют.
Непонятно, почему такое.
Да вообще я вообще ничего не понимаю, почему всех так не учат, там учат. Я там такой. Там сделали родительский день, родители не могли из этой комнаты темной выбрать. Там родители набились, сотни родителей набились в этот черный зал. Нюхали. Да, абсолютно. Я это... Там разные, в зависимости от возможностей для разных. Я еще там вообще не выучила, что там есть. Я пока тоже знаю это. Не, ну вот эта вот идея выключить темноту. Темноту же можно по-разному выключить. Можно темноту выключить светом, можно темноту выключить. Но разными восприятиями. Мы живем в мире, да. Мы живем в мире, который ночь, да. Но нам-то Всевышний дал Мейрат Инаим, нам Всевышний дал Мицвот, а они-то Мейрат Инаим. Ну, когда-то они Мейрат Инаим через так. И они по-разному Мейрат Инаим. Они разными дорогами должны освещать. Ерат Ашем Теура, Умедет Лад, трепет перед Всевышним Тагор. Мне все время просто печатается перевести чистота, а тут все разные слова. Вот так того, вот такой чистый. И трепет перед Всевышним – это что-то, что стоит навсегда. Если у тебя есть трепет перед Всевышним, это что-то вот абсолютно... Это не ломка. Мишпатешем эмет выцатку их дав. Суды Всевышнего – они правда, и они справедливость. И правда, и справедливость вместе. Вот мы живем в мире, да, в котором людей так мучают. Где справедливость? Ну где же справедливость? Вот она справедливость. Да, справедливость. Не всегда справедливость, она вот на этой плоскости, да. А вот на этой плоскости всегда. И когда ищешь ту справедливость, ой, вабы. А если понимаешь, где ее смотреть, вот она. Анехмадим, мизаав, умипазра, митуким, медваш, вминов и цуфим. Подводим итог Тора, которая разделяется на Тора, Идут, Мицвот, Пикудим, Мишпатим. Ну вот, да. Вот Тора, которая на все это разделяется. Подводим черту. Нахмадим, нахмад. На самом деле нахмат это что-то, что ты что ты очень хочешь. На самом деле дословный перевод слова нахмат, что ты нахмадлый, ну что ты нахмада его, что ты его хомед, от слова хомед, а хемда, ты его хомед. Нахмат это что-то, что ты хомед. Хомед по-русски прямо ты это прямо жаждешь, как бы очень очень хочешь.
Вот прямо да.
Тянется, да?
Вот прямо тебе бы очень хотелось, чтобы это было вот твое, вот это блин.
Не знаю просто. Вот вроде и не хочешь, и не жаждешь, что хочешь, а есть перевод, или жаждешь, есть перевод.
Прохладно,
ты вот прямо пустишь ты его. Не знаю, как это говорить. Нехмадим. Это более желанно, чем золото, чем куча драгоценностей. Это слаще, чем мед Нофет Суфим. Нофет Суфим, я всегда забываю дословный перевод. Как у вас перевели Нофет Суфим? Мы в суке, я просто не взяла сейчас Мецудот. Ну, Нофет Суфим, это что-то такое сладенькое, что капает.
Это как нектар какой-то.
Да, но какой-то определенный. Я вот забываю все время какой. Как у вас переведено Нофет Суфим? Это 11-й пасук, последние слова. Последние два слова в 11-м суке.
Они
желания. А, не дваш, венов и суфим. Не-не-не, они неправильно перевели. Там должно быть два разных. Дваш, венов и суфим. Не точно.
Не понимаю.
И капель сот, как каких-то отдельных капель сот. Ну, и что-то течет. Я понял. Сейчас посмотрим. Сейчас, одну секунду, я посмотрю только точнее немножечко.
Капель сот. Сейчас
не красу, может, эти вещи помните наизусть. Я вот не могу вспомнить, что это. Что-то такое сладкое капает. Нектар какой-то, да.
Там не всегда переводятся.
Да ладно, сейчас, секунду.
Суп это похоже как пыльца, что используют.
Ладно, я вам где-то потом посмотрим точнее в Мецудот. Ладно. Давай, я хотела, чтобы мы сегодня по-быстрому его прочитали, вот так вот очень в общем, да, не уходя в какие-то подробности. А если захотите, потом можно будет сделать урок по подробности. Гама вдеха низарбеем, бешамреха экиврав. Тоже твой раб, если Давид, низарбеем. Очень, очень к ним трепетно. Бешамрам экиврав. В том, чтобы их соблюдать, он очень последователен, очень к этому, да. С одной стороны, Давид нескромно немножко про себя говорит. Авдеха, Низарбаем, Бешамрам, Экиврав. Человек приходит и говорит: Всевышний, я соблюдаю мицвот детства, очень осторожно, ничего там не... Вообще очень последовательно. Что хочется сказать нам с нашим, особенно с нашим русским, с нашим кашевабикуртит, но с нашим критическим мышлением. Ой.
Да, можно подумать, прям такие.
Говорит Давид. Жбиет миевин. Минисгород на Кене. А ошибки кто поймет? А из того, что я сам не знаю, что ошибся, пожалуйста, меня очисть. Шикарная гиша. Послушайте, какая гиша? Какой подход? Я мецеди стараюсь. Ошибки у всех могут быть. Ошибки вообще, ошибки это ошибки. Живой человек ошибается, это вообще не в моей ответственности. А то, что я даже сам не знаю, что ошибки делаю неправильно, пожалуйста, ты меня очисти, я сам не знаю. То есть, понимаете, какая... И вот это называется гишахи юбит, да? Какой вот правильный подход к себе. Я стараюсь, честно, я стараюсь последовательно. Там, где я ошибаюсь, да, человек ошибается. Нельзя же человек, что он не ошибается. Там, где я сам не знаю, что я что-то не так сделал, это тебе, это ты меня почисти. Гам мизадим хо, гам мизадим хшохав деха, аль им шелуби, аз эйкам веникитин и пешерах. Теперь, а может быть, то, что я сделал, там вообще, знаете, там, пойти знаю, какие последствия, и чего это за дело, и чего это, а это вообще для меня хоши. Мы заедим, заедим вот эти вот всякие тяжелые берут. Шохов деха, это я, это для меня вообще темный лес, я, ну, от этого, пожалуйста, вообще закрой меня. Мы говорим, что какие-то такие ошибки, всякие грехи, они могут там человеком потом управлять. Так я молюсь, а они им шилу вязы там. Пожалуйста, сделай так, чтобы они мне не могли навредить. Это же я же не осознанно. Я же прям планировал. Да, пожалуйста, я прям молюсь, чтобы они, им шилу, чтобы они мне не могли навредить, чтобы они мной не могли управлять. Накити ми пешераф, очисти меня от всех больших моих преступлений, не просто грехов. Стоп, ты только что сказал, что ты беседер гамур. Ты только что... Нет, я не сказал, что я беседер гамур. Я сказал, что я честный и последовательный стараюсь. А то, что по дороге я мог ошибиться или что-то не получилось, Всевышний, пожалуйста. Ию. И это вообще... И он заканчивает таким великим псуком, который мы с вами говорим много раз в день. Июль, рацион, имрей, фивы, йон, и били фанеха, ашем, свиил, гали. Очень большая, очень важная молитва, которая вот все это заканчивает. Смотрите, мы начали с того, что можно Всевышнего выучить из привычки. Можно, но сложно. Можно Всевышнего выучить из Торы. Можно и круто. Когда учишь Всевышнего из Торы, надо учить Всевышнего со стороны, насколько это кайфово, насколько это сладко, насколько это вкусно. И вот с этой же дешой, как мы на Тору смотрим, насколько это вкусно, сладко и кайфово, на себя смотреть. Я стараюсь. Я иду вперед, я иду к тебе. А, может быть, ошибки. А, может, чего не знаю. Да наверняка что-то не знаю. А может быть, вообще там по дороге какие-то преступления накопились и какие-то там силы всякие вам выключают. Всевышний. Главное, да? Этим ты прознаешь. Это твоя часть, этим ты прознаешь. Главное, и рационным рейфи, чтобы только вот тебе нравилось то, что я говорю, и в йон люби, то, как мое сердце работает. Шем цури в главе. Всевышний, за которого я держусь, и который меня спасает. Главное, помоги мне правильно настроить рот, помоги мне правильно настроить сердце. И все без радости, чтобы это учить.